Красивая старуха из меня образовалась, — усмехнулась Медея и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара. С низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно левантийского облика мужчина с чересчур большими для худого лица усами. И снова Медея покачала головой. Чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела. Это Самуил, дорогой ее муж Самуил, ей внушил. Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографией увеличенной. Там он был все еще пышно волос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице. Все хорошо. Все прошло. Отогнала от себя Медея тень старой боли и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих была священна, и без особого приглашения туда не входили. Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно так же, как Медея и его мать Елена. Наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола на невычищенном подносе. Медея при всей ее педантической аккуратности не любила этого занятия — чистить медь. Может быть, от того, что в патине она ей больше нравилась? Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет 15. Чашка была тяжелой, нескладной. Это был подарок племянницы Ники, одна из ее первых керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темно-сине-красная, в потеках запекшейся лазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования. Она почему-то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке. Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она приедет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника – поздней дочерью сестры Александры. Разница в годах невелика. Скорее всего, прилетят утренним рейсом. Тогда будут к обеду, сказала Медея, как будто никому не обращаясь. Георгий промолчал, хотя и сам думал, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью, вроде зелени или мушмулы. Нет, для мушмулы рано, прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Так кивнула и в молчании допила кофе. Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар. «Ну вот, то на кладбище, то на базар», — проворчал Артем. «Не хочешь, можешь оставаться», — миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо. Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью. Те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте. Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре. Но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала рукой, что не слышит. «Ты сбегай, спроси, не надо ли им чего», — попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки. Георгий с удовольствием смотрел вверх. Трава была еще молодая, свежая. На вершине холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный. Женщина что-то говорила Артему, потом махала рукой, сбежала вниз. «Картошки нам купите? 2 кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок. Только у меня с собой денег нет?» Она говорила быстро, чуть-чуть пришептывая, и розовела на глазах. Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертом. Сердце ее мчалось галопом и отдавалось в горле. «Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. 2 кило картошки и пучок укропа». Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге. Солнце, наконец, пробило блестящую дымку, и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходит движение миров, звезд, облаков и овечьих отар. Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце. Оно все неслось куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновенье совсем принадлежащим ему реквизитом. Дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущий тамариск, дорогу, по которой, не оглядываясь, идут 2 путника, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки, и то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов, горы аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные. Автобусная дорога от Симферополя до Медейного дома занимала около 5 часов. К тому же рейс до начала курортного сезона был всего раз в сутки. Но, несмотря на дороговизну, 2-часовая поездка на машине стоила едва ли не дороже авиационного билета от Москвы до Симферополя. Ника и Маша приезжали обычно на такси. Артем, вернувшись с базара, залез на крышу со старым биноклем и не спускал вооруженного глаза с просвета между холмами, где мелькала каждая едущая в поселок машина. Георгий разбирал на кухне покупки. День оказался не базарный, скучный, продавцов мало. Он купил пересушенный сверток сливовой домашней пастилы, грубо приготовленный на горячем железном листе, любимое детское лакомство, зелень и большой пакет чебуреков. Главную радость доставил Георгию хозяйственный магазин, всегда удивлявший курортников неожиданным изобилием. В этот раз Георгий купил модную вещицу – чайник со свистком, 2 дюжины граненых стаканов и 0,5 кило ахналий, подкованных гвоздей, по которым страдал его новосибирский приятель Тарасов, председатель колхоза. Еще купил редкий по тем временам чешский клей и довольно уродливую клеенку на стол. Все покупки он выложил на стол и любовался их изобилием. Он любил покупать. Ему нравилась вся эта игра в выбор, в торговлю, в добычу. Его жена Зойка сердилась, когда он привозил из каждой своей поездки целую кучу совершенно ненужных вещей, загромождавших и дом, и дачу. Сама она была экономистом, работала в горторге и считала, что покупать надо с толком, с пониманием, а не всякую глупость. Он откупорил бутылку таврического портвейна и пожалел, что взял мало. Впрочем, добра этого было навалом, можно было купить и попозже в поселковом магазинчике. Все разобравши, со стаканом вина и чебуреком в руке он сел на порог дома и увидел, как с холма спускается художница с дочкой. «Черт, картошку забыл!» — вспомнил он. «Да ее и не было. Увидел бы, вспомнил». Но укропу он купил много, и потому как человек обязательный, крикнул Артему, чтобы тот спустился с крыши и отнес бы курортнице укроп. Себя обитатели Медейного дома курортниками никогда не считали, да и местные относились к ним как к своим. Артем нести укроп наотрез отказался. Слишком важной была минута появления машины, и он боялся ее пропустить. И действительно, они еще не кончили препираться из-за укропа, как мелькнула в специально предназначенном для этого просвете желтая «Волга». «Едут!» — заорал сорвавшимся от счастья голос Артем, кубарем скатился с крыши и понесся к калитке. А еще через несколько минут машина подкатила к дому, остановилась, одновременно раскрылись все четыре дверцы и выпрыгнуло сразу 6 человек, причем 2 совсем маленькие. Пока таксист доставал из багажника чемоданы и картонки, началась родственная свалка с поцелуями и объятиями. Машина еще не успела отъехать, как незаметно подошла Медея с брюхатой сумкой, улыбаясь плотно закрытым ртом и сузив глаза. «Тетя, солнышко мое, как я соскучилась! Какая ты красавица! И пахнешь шалфеем!» — целовала ее высокая рыжая Ника, и она слегка отбивалась и ворчала. «Глупости! Я пропахла масляной краской. У нас в больничке 3-й месяц ремонт. Никак не могут закончить». 13-летняя Катя, старшая Никина дочь, стояла рядом с Медеей и ждала очереди на целование. Там, где была Ника, она по какому-то неоспоримому праву всегда была первой, и мало кто мог с этим спорить. Ожидала своей очереди Маша, стриженная под мальчика подросткового сложения, как будто не взрослая женщина, а тощий недоросток на вихлявых ножках. Но лицом красиво, красотой непроявленной, как переводная картинка. Георгий подхватил ее, поцеловал в макушку. «Да ну тебя! С тобой разговаривать не хочу!» — отбивалась Маша. «Был в Москве и даже не позвонил!» Машин сын, 5-летний Алик, и Никина младшая дочь Лиза тоже обнимались, разыгрывая бурную встречу, хотя они не расставались со вчерашнего вечера, поскольку все ночевали у Ники на Зубовской. Дети были почти ровесники — любили друг друга, можно сказать, с рождения, и, забавляя всех, постоянно воспроизводили взрослые взаимоотношения. Женское кокетство и ревность, и петушиное удальство. «Я тебя поцелую, как будто мы уже приехали», — тянул к себе Алик Лизочку. Она упиралась и все никак не могла придумать условие, при котором она на это согласится, и потому тянула. «Нет, ты сначала ты собачку мне покажи». Двое из присутствующих обменялись сухими кивками. Артем и Катя. Когда-то они, как теперь Лиза с Аликом, тоже страстно любили друг друга, но пару лет назад все разладилось. Катя сильно выросла, обросла кое-где волосами, которые тут же начала сбривать, и обзавелась, хоть и маленькой, но вполне настоящей грудью, и между ними пролегла пропасть полового созревания.